Мир вам, братья и сестры, я вас приветствую, также наших слушателей приветствую. Библейский час наступил, откроем Священное Писание, прочитаем сегодня два текста. Первый будет послание к римлянам, 8 глава, где мы находимся, следующий стих. Мы проходим тут, сегодня подошли к 33 стиху, так что прочитаем этот один стих. Здесь апостол Павел пишет следующее. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их». И Старый Завет, найдите, пожалуйста, пророк Захария, 3 главу. Прочитаем здесь несколько стихов, начало 3 главы. Пророк Захария, старозаветный пророк. Здесь найдете его, 3 глава, здесь говорится так. «И показал он мне Иисуса, великого первосвященника, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головля ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоящим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидарь, и возложите чистый кидарь на голову его, и облекли его в одежду». Ангел же Господень стоял и засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: «Так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между сими стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, первосвященник великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне 7 очей, вот я выражу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день». Интересный отрывок Писания, который показывает нам и суммирует нам иллюстрации, и картину дает нам то, что Господь делает в нашей жизни, когда Он оправдывает тех, которых Он избрал спасти. Наша тема сегодня – оправдание и факт оправдания. Это глубокая истина, которую Священное Писание открывает нам и что Бог делает для нас. Сегодня мы этот вопрос, 33 стих, это третий вопрос, который апостол Павел задает нам здесь, в этом отрывке, который начался еще с 28 стихе, который апостол Павел говорит: «Все эти действия, переживания временные, через которые мы проходим, это действие Божие в нашей жизни для того, чтобы привести нас в славу свою. И апостол Павел тут целый ряд вопросов задает и отвечает каждый вопрос какой-то духовной истиной, которая очень важная для нас, как верующим людям, знать, верить и понимать, как мы только что пели: «Твердо я верю». Наша вера должна быть твердой, другими словами, твердая вера – это та вера, которая основана и прикована или присоединена к камню, который является сам Иисус Христос, который в других местах Писаниях называется краеугольный камень, на котором построена церковь. Господь сказал: «Я построю церковь, и врата силы ада не преодолеют ее». Преодолеют, говорит нам о том, что есть силы. Сатана Он сильнее, чем нас. И несмотря на то, что есть силы, которые хотели бы отлучить и отнять нас или отрезать нас от любви Божией, но преодолеть они не могут, потому что кто за нас? Бог за нас, апостол Павел говорит. Если Бог за нас, кто может встать против нас? Бог все уже отдал за нас, все самое драгоценное в Сыне Своем Иисусе Христе, 32 стих. И если это так, то неужели Бог не поможет нам в меньших делах наших или обстоятельствах наших? Так что на каждый из этих вопросов, и дальше эта глава, много вопросов еще задает. Кто может отлучить нас от любви Божией? Там целый перечень того, что, казалось бы, могло бы отлучить нас от любви Божией. И апостол Павел на все эти вопросы отвечает духовной истиной, одной за другой, на которой мы можем строить нашу веру. Так что первая духовная истина, которая отвечает на первый вопрос, который апостол Павел задает в 31 стихе. Кто может быть против нас? Духовная истина, которую мы учим здесь и которую мы проходили пару недель тому назад, является, что Бог за нас. Другими словами, Бог стоит возле нас, окружая нас, позади нас, впереди нас, Он ведет нас. Другими словами, мы являемся Его избранный народ, мы верующие. И потому что Бог за нас, и потому что Он окружает нас, нету более великой силы, чем Бог. И никакое обстоятельство, никакая сила, никакая личность, даже сам сатана, как мы сейчас читали в пророке Захарии. Или вспомните книгу Иова, когда сатана приходит в присутствие Божие, и обличает, и старается принести какое-то осуждение или обвинение против избранного народа Божьего, который Бог оправдал, то он не может преодолеть, потому что Бог за нас. И потому что Бог за нас, что Он сделал? Он предузнал и предопределил нас еще до создания мира, чтобы мы были подобны не только образу Его единственного, единородного, возлюбленного Сына Иисуса Христа, но чтобы мы были и подобны самому Богу Отцу, который Иисус Христос является также образ Отца Небесного. И чтобы совершить это в нашей жизни, Бог избирает нас. Он избрал нас. И когда Он избирает нас, Он нас оправдывает. И тогда приводит в славу свою. Это то, о чем говорит нам здесь 33 стих. Если Бог нас оправдал, вопрос, то кто может обвинять нас? Кто может какое-нибудь обвинение принести против избранных детей Божиих? Вторая духовная истина, та, которую мы смотрели в прошлые два воскресенья, в 32 стихе, это является та истина, что Бог отдал нам самое драгоценное и великое в дар, бесплатно Он нам дал. И если это является действительно истиной, и мы верим, что это истина, потому что это мы находим в Священном Писании, то тогда все, помните это слово в 28 стихе, все содействует ко благу те, которые призваны по изволению Божьему. Другими словами, если Бог нас уже даровал нам самый драгоценный свой дар, то все эти другие обстоятельства, через которые мы проходим, они на уровне самого великого дара Божия, они меньше. Если Бог уже даровал нам самое драгоценное, то Он даст нам еще все маленькие, может быть, для нас иногда оказывается не так уж важные детали, но Бог нам поможет в них. Потому что все эти обстоятельства даны для нашего блага. И что является наше благо? Наше благо со стороны Божией, с точки зрения Библии, через призму Священного Писания, наше благо – это является наше спасение, наше оправдание, наше искупление, прощение наших грехов. И факт, что Бог не только прощает наши грехи, отнимает их от нас, выбрасывает их за спину свою, глубину морскую, как восток от запада разделяет нас от грехов наших. Но Бог не только это делает, но Бог вменяет нам праведность свою и Иисуса Христа, и теперь смотрит на нас, как будто бы мы никогда не согрешили. На святых, на праведных, на избранных Его. И все это Бог делает даром. Оно нам ничего не стоит, а Ему оно стоило все. Итак, наш текст здесь, это третья истина, которую мы здесь сегодня находим, это является, что Бог оправдывает нас, или Бог оправдал тех из нас, которые здесь сегодня собрались и сидим, которые знаем Господа. Оправдание это является законным объявлением или суммированием нашего спасения. В чем заключается наше спасение? Оно заключается в том, что Бог сказал, объявил, и теперь смотрит на нас, как своих оправданных детей. И нет уже вины, которая могла бы отлучить нас от любви Божией. И апостол Павел здесь дает нам этот вопрос. И мы посмотрим на три силы, которые могли бы обвинить нас перед присутствием Господним. Вопрос здесь, кто будет обвинять? Когда мы говорим за наше оправдание, это, конечно, не новая тема. Много-много раз уже апостол Павел, даже только в послании Римлянам, в то время, как мы проходим эти 8 глав, мы много раз уже размышляли на эту тему, наше оправдание. Так что я вам новую истину сегодня не открываю, а только повторяю и напоминаю нам некоторые детали этой самой важной духовной истины, которой мы, как верующие люди, должны постоянно размышлять. Это является фундаментом нашим спасением. Да, наше спасение, оно результат смерти Иисуса Христа. Смерть Иисуса Христа – это результат любви Божией, которая принудила Бога послать Иисуса Христа в мир, чтобы Он умер на кресте ради нас. Это демонстрация любви Божией. Но фундамент этого всего является, что Бог нас оправдал. И я, и брат Мартынчук, и другие братья много раз уже нам читали и напоминали эту истину, что мы оправданы. Давайте немножко подумаем, если Бог нас оправдал, то кто, какая сила может обвинять нас? Для верующего человеку очень важно понимать значительность этой истины духовной, это учение, эту доктрину. Потому что в этом отличается не только протестантские церкви, но и мы, как баптистская церковь, мы, которые действительно верим, что мы оправдываемся верой в сравнении с православной или католической церковью, или культов разные, которые думают, они своими действиями могут угодить Господу. Мы должны осознавать и понимать глубоко, чтобы оно было запечатлено в нашем уме, в разуме нашем, в размышлении нашем, в сердце нашем. Факт, что наше оправдание, оно в двух контекстах можно понимать. То, что Бог сделал с нашими грехами, и то, что Бог сделал своей праведностью. Наши грехи, наша грешность, Он пригвоздил на крест, возложил на Иисуса Христа. То, что мы говорили в прошлое воскресенье. Вспомните пророка Исаия, 53 главу, где говорится, что Он возложил на Сына Своего, на Иисуса Христа, все наши беззакония, грехи наши. Когда вы читаете 53 главу пророка Исаия, там можно понять, что мы как люди, мы не осознавали, и до сегодняшнего дня большинство людей, неверующие, не понимают и не осознают, что Бог сделал. Бог возложил на него грехи, говорится. А люди, мы думали, что Бог его наказывает. Бог возложил на него наше наказание. Это не было его наказание. Он понес заместительной своей жертвенной смертью наше наказание на крест. И это ради этого Бога отменяет наши грехи. И тогда Он берет праведность Иисуса Христа и, сняв с нас нашу греховность или одежду нашу запачканную, как мы читали сейчас пророка Захария, и одел нас в чистые, светлые, белые одежды, праведность святых, которые в книге Откровения, мы потом зачитаем пару текстов, которые говорят нам, что когда мы предстанем перед Господом, мы будем одеты незапачканной нашей одеждой, которая говорит за наш грех, а в чистых ризах светлых. Самое лучшее, что мы как люди имеем, пророк Исаия говорит, оно как запачканная одежда. И если это самое лучшее, что мы можем иметь, одеть, то никто не может в этих одеждах запачканных стоять перед Господом. Но Бог из-за это позаботился, чтобы мы предстали перед Ним в чистых одеждах, в праведности Иисуса Христа. И делая это, и когда мы говорим за оправдание, мы должны сцену себе нарисовать суда. Вы когда-нибудь были на суде? Я не знаю, если вам приходилось быть. Кто впереди сидит? Впереди, обыкновенно на возвышенном месте сидит судья. И когда мы говорим за суды, которые мы находим в нашем обществе, вы можете пройти суд, и вас могут освободить от обвинения. Кто является высший суд, вы можете в Лос-Анджелесе попасть на суд. И если не понравится вам то, что судья там скажет, вы можете попросить, чтобы высший судья рассмотрел ваше дело, и оно тогда переходит в столицу Калифорнии, в Сакраменто. И там судья назначен будет проверять ваше дело. И он может вас найти опять виновными или невиновными. И вам может не понравиться то, что судья скажет. И вы можете попросить, чтобы высший суд Америки рассмотрел ваше дело. Supreme Court. Сейчас президент назначил женщину, кандидатуру, чтобы она заменила человека, который уходит в срок. Он отслужил уже, он уже старый, он уже идет на пенсию. Что это говорит нам за земные суды? Что то, что один судья скажет, другой может изменить его решение. И все выше, и выше, и выше они идут, пока не доходят до верхнего суда страны. Если вам не нравится это, есть некоторые интернациональные суды в Голландии или в Швейцарии, еще где-нибудь, где могут ваше дело рассматривать. Но выше этого всего есть самый высокий суд Вселенной. И на этом пресидиуме сидит сам Бог, который все сотворил. И выше Его уже нету суда. И Бог, который сидит на этом высшем суде, объявил. Мне объявил, каждому из вас объявил перед сатаной, перед всем миром. Каждый из вас, которых Бог избрал, и спас, и оправдал, Он объявляет, что я снимаю с вас грех. Я, как Захарий, Он говорит, я снимаю с тебя вину твоего греха, и теперь одеваю тебя в торжественные одежды. Что такое торжественная одежда? Когда мы ее одеваем? Кто-то сказал, на свадьбу. Хорошо. Когда мы придем и предстанем пред Господом, это будет брак, да, это будет брак между Господом, нашим Спасителем, и Церковью, которая является Его невеста, чистая, без пятна, без порока. И без порока. И вот этот процесс нашего оправдания, это является тот процесс, через который Бог очищает нас, снимает с нас не только грех, но и вину греха нашего, чтобы не было тогда даже следа его. И одевая нас в праведность Иисуса Христа, тогда мы стоим перед Ним чистые, безгрешные, точно так, как Сын Его Иисус Христос. И Бог на нас смотрит, как на Своих избранных, искупленных детей. И не видит между нами никакую разницу и между Иисусом Христом, потому что кровь Иисуса Христа, она очищает нас от наших грехов. И кто провозглашает нашу праведность? Высший судья вселенной, на самом высоком суде. Высшей силы нету. Брат Мартинчук, я, мы уже много раз с вами делились о том, что, к сожалению, в наше время большинство людей не желает говорить и думать о суде. И о том, что будет день суда. Как написано в 9 главе послания к евреям, 27 стих. Назначено человеку однажды, что? Умереть. А потом суд. Конечно, мы как верующие люди, мы на этот суд даже не явимся, мы не придем. Почему? Потому что Бог нас уже оправдал. Этот суд, который описывается в конце книги Откровения, Белого престола, это будет для тех, которые неоправданные, для тех, которые не знают Господа. И они явятся туда, чтобы этот главный высший судья вселенной на основании своего суда, закона своего, слова своего, отослал их в озеро Огненное. Мы туда, конечно, не явимся. Но будет день смерти и будет день суда для всех тех, которые неоправданы, не знают Господа. И люди в наше время стараются это из своей мысли, из головы своей искоренить и не думать за это. К сожалению, много церквей, много пастырей и многие верующие люди, когда говорят людям о спасении, только говорят одностороннюю часть спасения. Говорят о любви Божией, что Бог вас любит. И Бог имеет чудесный план для вашей жизни. Если вы только откроете ваше сердце и впустите Иисуса Христа, чтобы Он туда вошел. Как будто бы люди безгрешные, которые не любят Бога, которые восстают против Бога, не любят Бога, ничего не имеют общего с Богом. Как будто бы они способны допустить Господа войти и быть господином в их жизни. Это абсурд, и это не находим мы в Священном Писании. Да, Священное Писание говорит нам, что Бог возлюбил мир и послал Сына Своего в мир, чтобы Он нас искупил жертвой Своей. Но то, что они не хотят говорить о том, что был суд. Бог судил наши грехи, возложив его на Иисуса Христа. Оправдание наше, что будет суд, что Бог является главный судья во всей вселенной, об этом люди не желают говорить. Но начиная от книги Бытие до самой конца Библии, книги Откровения, мы читаем в каждой жизни каждого человека, который жил, Бог является судьей в их жизни. Даже двое человеков, вспомните, которые никогда не умерли, были восхищены на небо. Кто они? Помните первый? Енох ходил перед Господом, его не стало. Почему? Мы читаем в книге послания евреям, что Господь засвидетельствовал о нем. Мы только что читали пророка Захария, Господь, ангел Господень, Иисус Христос засвидетельствовал за Иисусе. Там повторяется слово, имя Иисуса несколько раз. Это не Иисус Христос, Господь, Спаситель наш, а это было имя первосвященника. Из-за этого первосвященника, который стоял и служил, и был одет в запачканной одежде, о нем, когда сатана пришел обвинять его Господу, Господь его остановил и засвидетельствовал о нем. За Еноха Господь засвидетельствовал, за Ноя Господь засвидетельствовал. Но я говорю о тех, которые избежали смерти. Енох, а кто второй? Пророк Илия. Господь его забрал к себе. Но даже в этом Бог, Творец Вселенной, проявляет суд. Бог объявил их достойными, чтобы взять их в свое присутствие и избежать смерти. Но они попали в присутствие Господне. Почему? Потому что их вера была основана на том, что Бог открыл им, что есть жертва за грех. Они не своими хорошими делами или поступками туда попали. Они не угодили Богу. Они верили только то, что Бог им предлагал. Так что от Адама и Евы, когда Господь приговор сделал и сказал, ты умрешь. Ева, он сказал, ты умрешь в тот день, когда вы согрешите. Духовно они умерли, физически они умерли спустя много сот лет. И до самой книги Откровения мы читаем, что Господь воскресит всех тех, которые умерли. И кто не оправдан, осудит их и пошлет их, отлучит их от себя и от своей любви на вечность в озеро Огненное. И люди в нашем время не хотят об этом думать, не желают это принять, отвергают авторитет Священного Писания и ставят вместо Библии, ставят себя, ставят книги, ставят учения своих культов выше Библии. Духовно говоря, когда мы говорим о сил или обстоятельства, которые могли бы перед Богом обвинить нас. Если мы стоим перед судьей, самого высшего судья Вселенной, на суде. Если вы были когда-нибудь на суде, вы знаете, что судья дает возможность прокурору принести против вас обвинение и вызывать против вас свидетелей, которые могли бы прийти и обвинить вас. Даже Иисус Христос, помните, Он никогда в своей жизни даже помышления никакого не имел грешного. Написано, что Он всю свою жизнь прожил и никогда не согрешил, никогда не помыслил, никогда не сказал одного слова, которое было бы грешное. В присутствии Отца Своего Небесного. И когда Он стоял перед Пилатом, то помните, сколько обвинителей приходили против Него и обвиняли Его? Многие приходили. И как написано о Нем? Не могли, никто не мог обвинение принести против Него. И так они решили обвинить Его чем? Лжой. Обманом. Обманули. Исказили его слова, изменили его, чтобы выглядело, как будто бы он виновен. Но когда мы говорим о нас, когда мы стоим перед Богом, и я хочу, чтобы мы сосредоточились и представили себя, как избранных, искупленных детей Божьих, стоим в присутствии Божьем. Первое послание Иоанна написано, что кто сидит одесную Отца нашего Небесного. Нас ходатай, который ходатайствует за нас. Сейчас, раньше пару стихов мы читали здесь, кто в нашем сердце вселяется в момент спасения нашего и ходатайствует в молитве о нас. Кто? Сам Дух Святой, Отцу Небесному. Троица стоит там, и мы предстали перед этим судом и стоим в присутствии Отца Небесного нашего. И Бог спрашивает, кто может принести обвинение против сестры Ири, сестры Юли, сестры Люси, брата Кузичева, против каждого из нас. Бог вызывает со всей вселенной, придите, кто может обвинить? И что, какая сила, кто может первый прийти и обвинить нас? В первой главе этого послания мы читаем, что наша совесть может нас обвинить. Помните? Даже неверующие люди, которые отвергают Бога и отвергают свидетельство, которое мы находим в природе, планеты, луна, солнце, все, что окружает нас, природа, свидетельствует о том, что есть Бог. И кроме того, есть неписьменный закон в сердцах человеческих, который Бог туда запечатлел. И каждый человек имеет совесть, которая говорит ему, что есть Бог, который обличает нас, когда мы что-то делаем, что не угодно Господу. Совесть обличает человека. Некоторые люди отвергают это, их совесть может сгореть, они могут остаться без совести, они остаются бесчувственные в совести своей. Но для верующего человека, когда мы стоим перед Богом, совесть наша, она может быть одной из этих сил или обстоятельств, которые могли бы, может быть, обвинить нас перед Богом. Но что Бог отвечает нашей совести? Бог ее очищает, Бог нас оправдывает, так что наша совесть перед Богом не может нас обвинить. Вторая сила, вторая личность, которая может обвинить нас, это сам дьявол, сам сатана, который в Библии называется разными словами. Мы должны понять, 12 глава, книга Откровения, 10 стих. Самое главное назначение или имя, которое сатана имеет. 12 глава Откровения, 10 стих. Я услышал громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Вспомните Иова, когда сатана явился перед Богом. Как можно описать действия сатаны? Он пришел как клеветник. Бог говорит: «Ты видел моего раба праведного?» И сатана говорит: «Да, но знаешь, Бог, он Богу хотел истину открыть». И сатана имеет доступ к Богу, чтобы обвинять нас. И каждый из нас, подумайте сейчас, есть ли что-нибудь в вашей жизни, есть ли что-нибудь в моей жизни, о чем сатана мог бы сказать Богу, о чем Бог уже не знает? Нет. Бог знает все мои согрешения. Он знает все мои согрешения еще до создания мира, до того, как я даже был зачат или родился. Бог знал все грехи, которые я в моей жизни сделаю, которые я буду, и каждого из вас. Бог знает все грехи, которые мы совершили бы, если бы нам дана была бы даже возможность. Бог знает наши помышления, наши слова до того, как мы можем их подумать. Так что сатана, то, что сатана обвиняет нас, иногда то, в чем он нас обвиняет, это правда. Не так ли? Он приходит и говорит: «О, Бог, посмотри, он брат Кузича, он недостойный прийти в твое присутствие». И Бог ему отвечает, говорит: «Твоя сила ограниченная». Говоря за Иова, Бог сказал: «Твоя сила ограничена. Ты только можешь касаться его тела. Он мое дитя. Он меня никогда не отвергнет. Независимо, что ты ему сделаешь». Господь сказал Петру: «Сатана просил, чтобы сеять тебя». Сатана ничего не может делать. Даже обвинить нас не может. Кто будет обвинять нас? Сатана, он старается. Он клевещет против нас в присутствии Отца Небесного нашего. Как часто? День и ночь. Бедный сатана не спит, старается принести о каждом из нас какое-то обвинение перед Богом. Как будто бы Бог уже не знает это. И что Бог сказал сатане за первосвященника в книге Захария? Сатана, может быть грубо, но это выражение сатана: замолчи, молчи, успокойся. Ты не можешь обвинять, это мой избранный. Я избрал Иерусалим, Бог там говорит. Одежда того первосвященника была запачкана. Это говорит за грешность его. Но вспомните эту картину. Что говорит Бог? Помните, блудный сын, когда пришел домой в разорванной, грязной одежде? Что говорит отец рабам? Оденьте его в ризы. Перстень оденьте ему. Знак, что он принадлежит мне, он мой сын. Я его принимаю. Мы когда придем в присутствие Отца Небесного наша, мы не придем, как перед судьей, но мы, как оправданные, придем, одетые в белые одежды, как этот первосвященник был одет. Как верующие люди, мы должны знать, понимать и верить эту истину. Кровь Иисуса Христа, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих, очищает нас от всех наших грехов. Нет греха, который мы можем сделать, как дети Божии, которые кровь Иисуса Христа бессильно очистить. Поймите меня правильно. Мы призваны жить как? Свято, когда Господь сказал женщине: я тебя не осуждаю, где твои обвинители? Почему? Потому что Господь говорит: я пришел, я скоро иду на крест, я кровь свою пролью за твой грех. И она приняла этой верой, мы верим это, мы на основании Библии видим, что ее жизнь была трансформирована. Но Господь ей очень строго говорит: теперь ты спасена, теперь я тебя оправдал, я перед всеми объявляю, что ты оправдана. Теперь иди и живи достойно твоего звания, что я тебя оправдал. Первосвященнику Господь сказал: ты теперь одет в одежду торжественную. Теперь ходи предо мной. Теперь не греши, и ты будешь иметь служение. Я тебе дам служение, ты будешь служить предо мною, ты будешь над народом господствовать, ты будешь вести народ. Господь дает каждому из нас служение после того, как Он нас оправдывает. Не до того, как мы спасенные, а после этого. Иди и впредь не греши. Но если мы согрешим, если мы споткнемся, это не дает нам права грешить, как некоторые говорят: о, вы учитесь, что можно грешить. Абсолютно нет. Но мы еще живем в нашем теле, которое склонность имеет к греху. И будут моменты в нашей жизни, как Петр, когда мы будем слабы, когда мы не будем молиться и трезвиться, и мы будем впадать в грех. Но истинно, действительно возрожденный, оправдан, избранный Дитё Божие моментально. Моментально будет осознавать свой грех и каяться, исповедовать свой грех. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всех наших грехов. И Бог, когда на нас смотрит, Он на нас смотрит, как те, которые явились я пред Ним в белых одеждах. Мы видим, что Бог, как судья, сидит на своем престоле. И как я уже сказал, абсолютно нету греха, который сатана или наша совесть могла бы обвинить нас, что Бог уже не знает. И не только это. Это основано на каком стандарте? На каком уровне? На уровне нашей совести, которая несовершенная, которая грешная. На уровне сатана, который думает, что он знает Писание. Ответьте на вопрос: сатана знает Писание или не знает Писание? Он знает слова, которые написаны в Священном Писании, но неправильно их толкует. Он искажает их. И Господь, помните пример, когда после Его крещения сатана искушал Иисуса Христа. И Иисус Христос повторно при каждом случае должен был наставлять и поправлять сатану, потому что он искажал Слово Господне. Сатана старается нас обвинять перед Богом. И Бог говорит, ты не можешь обвинять их. Почему? Потому что я знаю мое слово. Каково слово Господне? 18-й Псалом. Закон Господен какой? Совершен. Что обозначает это слово совершен? По-английски потребляется слово perfect. С еврейского языка это переводится то, что полный круг, полнота. Слово Господне является сумма, полнота откровения Божьего. И кто является автором этого слова? Сам Бог. Кто знает слово свое лучше, чем сам Бог? Он знает все детали нашей жизни, где наша жизнь и согрешение наши лишает нас славы Божьей. Он знает каждую инстанцию, каждый грех в нашей жизни, который не соответствует слову, Его слову, лучше, чем сам сатана. И поэтому, будучи высшим судьей, сидя на высшем суде, и мы стоя перед ним, Бог говорит, я их не обвиняю, потому что я их оправдал. И судья выше его нет. Нету высшего судьи, которому сатана мог бы пойти и сказать, Бог неправильно оправдал брата Кузичева, несправедливо. Закон Господень совершен. Что он делает? Там по-русски написано «укрепляет душу». Это слово «укреплять» на еврейском языке обозначает то, что дает жизнь, фундамент. Что дает нам духовную жизнь? Господь, спасение наше, оправдание наше. Это сила, возрождающая нас, наш дух. Вот это вот Слово Господне делает в нашей жизни. Искупленные люди, оправданные люди, что мы имеем? 5 глава, 1 стих, как здесь написано. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. У нас уже нету страха явиться перед судьей вселенной. Люди, которые Господа не знают, они страшатся, боятся. Как ваши пастыря, иногда мы должны приводить вам и показывать вам, как в мире сатана действует. И некоторые ложные учения, которые мы находим в нашем обществе. Наша церковь, мы миссионерская церковь, этническая церковь, посвящена провозглашать Евангелие русскоговорящему населению, которое окружает нас. И что делает сатана тем людям, которые окружают нас? Он выработал план и действует в трех сферах среди тех, которые окружают нас. Главным образом, если суммировать действия сатаны среди русскоговорящего населения здесь, в Лос-Анджелесе, мы видим, оно разделяется по поколениям. Те старшие люди, которые выросли при коммунизме, которым долбили всю жизнь, что нет Бога, они сюда приехали своим мнением, что нету Бога. И сколько мы им не говорим за Господа, сатана их настолько запутал, они живут в неверии. Сатана их запутал в неверии. Они не принимают, их глаза закрыты, истины Божьи. Более молодые, которые еще работать могут, они приехали в эту страну, и сатана обманул их, и дарует им идею, что тут они могут материально устроиться. И этот материализм – это то, что даст им мир с Богом, удовольствие жизни своей. Но она не дает. Они запутаны в этом. И это не дает им удовольствия. Третья категория людей – это более молодые люди, которые здесь родились или здесь выросли. И они немного открыты их духовным истинам. И сатана их приводит в заблуждение. Чтобы они не искали истину, но чтобы они принимали вместо истины. И кто является истина? Иисус Христос. Пилат спрашивает Господа, что такое истина? Иисус говорит, я стою перед тобою, я истина. Пилат отвергает истину. Сатана настолько запутал людей, что они ложь принимают как истину, а истину отвергают. Что я хочу этим сказать? Культы очень разрастаются среди нас. Особенно мормоны и свидетели Иеговы. Я хочу привести к вашему сведению, что особенно свидетели Иеговы, они сейчас выработали план и действия среди русскоговорящих людей. Стучатся в двери постоянно, приносят их литературу. Это ложь, это культ. Они ничего общего с Библией не имеют, их учение абсолютно отвергают. Основа наша – оправдание, спасение, искупление через веру на основании жертвы Иисуса Христа. Но они долбят и приносят эту информацию людям и обманывают им. И мы, как пастыря, должны вас предупреждать, чтобы вы осознавали, что сатана делает среди нас. И мы всегда должны быть готовы, как апостол Петр говорит, засвидетельствовать о той надежде, которую мы имеем в Иисусе Христе. К сожалению, когда вы с этими людьми беседуете, они абсолютно закрыты и закрывают уши свои и не желают слышать истину. И лично в своей жизни я вам предлагаю так же, с любовью. Предлагайте им, приглашайте их в церковь. Говорите, вы ищите истину, придите, послушайте истину. Они отвергают. Они говорят, вы ложь учите, мы имеем истину. Однажды, дважды, три раза. Предлагайте им благую весть, пригласите в церковь, дайте им DVD наш, дайте им Священное Писание. И когда они отвергают, тогда предупреждайте их, что есть судья. И они могут отвергать сейчас слово этого судьи, но они умрут, и они предстанут перед этого судьей, который навеки вечные скажет им, вы меня не приняли, вы меня не желали, вы не верили в меня, отойдите от меня, делающий грех, делающий беззаконие. А мы это не верим. Не будет загробной жизни, они отвечают нам. Мы умрем, и это конец. А те, которые свидетели Иеговы, мы будем вечно жить на земле. И ну, прочитайте книгу Откровения, эта земля сгорит. Бог сотворит новое небо, новую землю. Но это вы неправильно толкуете. Мы призваны людей не только призывать к вере, к спасению, объяснять им эти драгоценные духовные истины, что только Бог может нас оправдать. И если они отвергают истину, мы ответственны и обязаны их предупредить, что их ожидает appointment, день, назначенный Богом, когда они предстанут перед Богом, судьей вселенной, и Бог их осудит и отправит их в тьму, в озеро огненное, где они вечно будут мучиться, потому что они отвергли Господу. А те из нас, которых Бог оправдал, как Бог нас одевает, книга Откровения говорит, в белые, светлые, чистые одежды, и мы можем предстать перед Богом. И Бог объявляет и говорит, никакие обвинения не стоят. Суд окончен. Вы оправданы. Войдите в радость. Кого? Господина. Кто наш Господин? Иисус Христос. Пускай Господь благословит Слово Свое. Мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что мы можем с дерзновением, новым открытым путем, кровью Иисуса Христа, приходить в Твое присутствие и не страшиться.
Но верить твердо и основать нашу жизнь и веру нашу на том, что Ты нас оправдал, и Ты теперь уже смотришь на нас, одетых в Твоей праведности, как безгрешными. Помоги нам жить достойно этого звания, чтобы мы боролись с грехом, чтобы Слово Твое пребывало в нашем уме и в сердце нашем, и ограждало, и хранило нас от падения и греха. И верить, что если мы впадаем в грех, что если мы каемся, если мы исповедуем наш грех, что Ты это принимаешь на основании жертвы Иисуса Христа, и что кровь Его очищает всякий грех в нашей жизни. Этот весь день мы предаем в руки Твои, просим, чтобы Ты дальнейшее служение наше благословил, Слово Твое, которое мы будем еще слышать, наши пожертвования, которые дары наши будем приносить для нужд нашей церкви, пение наше, которое мы будем иметь, это все прими как утреннюю жертву, которая принесла бы Тебе славу, честь. Это мы просим во имя Иисуса Христа. Вся церковь совместно сказала. Аминь.